Представьте себе идеальное Рождество. И пока вы представляете себе идеальное Рождество, техническая команда мне кликер даст, а то я чувствую себя без кликера прям как-то не идеально совсем. Представьте себе идеальное Рождество, в котором есть все. Стол, который ломится от явств. Мы только что прочитали с вами в истории Нарнии, да, вот об этом столе, на котором было все. Вот представьте себе все ваши самые-самые любимые блюда. Безусловно, поскольку мы в России, тазик оливье должен быть, да, на этом столе. А мясо, запеченное в духовке, ветчина, запеченная в духовке, рыба, сосиски, попкорн. Спонсором нашей сегодняшней проповеди выступает благотворительная рождественская ярмарка. Все это вы можете приобрести после богослужения. Все идет на благое дело, все идет на помощь детскому хоспису «Дом с маяком». Так что не забывайте, участвуйте. Вот представьте себе такой стол. Представьте себе, что это не только стол. Представьте себе, что это идеально украшенная елка. У нас вот тут в алтаре есть две елки, идеально украшенная елкой. И, безусловно, камин, в котором потрескивают дрова, креслице такое уютное. И, кстати, поскольку у нас сегодня выступает спонсором нашей проповеди благотворительная рождественская ярмарка, то после богослужения, вот слева от меня, справа от вас, ну, есть фотозона. Для тех, у кого всего этого дома нет, у кого нет дома камина, как у меня, например, нет дома креслица уютного рядом с камином, пожалуйста, фотозона, можете там фотографироваться. У нас есть фотограф, который вас сфотографирует, если вы сомневаетесь в своих навыках. Все есть. Вот в этом доме есть все, кроме одного. В этом доме нет любви. И вот картина, которую я только что описал вам, картина, в которой, казалось бы, есть все, тускнет во мгновение ока. Все меняется. Точно так же, как все меняется в Нарнии, в этой сказке, которую мы прочитали с вами, все меняется, потому что у Тумнуса как раз вот нет этой любви. И есть все, даже снег, которого, слава Богу, у нас в этом году нет. Я знаю, что среди нас есть люди, которые молятся о том, чтобы был снег. Специально для них хочу сообщить о том, что мы в Москве, снег будет, рано или поздно. Вы успеете еще от него устать, все нормально. Наслаждайтесь европейской зимой, пока его нет. Все меняется, когда мы понимаем, что в этом доме нет любви. Помните, были такие жевательные резинки, в которых были вкладыши «любовь – это». Помните? Покивайте головой, помните? Помните? Да? Отлично. Вот сейчас в ваших бюллетенях запишите буквально одной фразой, одним предложением. Любовь – это что? Что такое любовь? Потому что мы очень часто говорим с вами о любви, но мы не отдаем себе до конца представления о том, что это такое, и тем более, что такое любовь Бога по отношению к нам. Любовь – это. Запишите себе в ваших бюллетенях. Потому что сегодня, как раз открывая рождественскую историю и всматриваясь в историю, которую записывает евангелист Иоанн, в первую главу его Евангелия мы увидим с вами, что этот человек, который писал, наверное, больше, чем кто-либо еще, именно о любви Бога по отношению к нам, начинает историю именно с этого. В этих словах, которые кажутся такими витиеватыми, такими загадочными, такими таинственными, на самом деле скрывается то, что Бог любит нас, то, что Его любовь, любовь Христа не предаст нас никогда. То, что вот этот мир преображается, как только мы принимаем, как только мы допускаем, что Бог безумно сильно любит нас, настолько сильно, что Он приходит в этот мир и становится одним из нас. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать как раз эти первые строки Евангелия от Иоанна, которые настолько хорошо знакомы нам, даже если вы в первый раз сегодня в церкви. Вы знаете эти строки, наверняка вы слышали их раньше. В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Оно было в начале с Богом, все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Свет светит во тьме, и тьма не поглотила его. Богом был послан человек по имени Иоанн. Он пришел как свидетель, свидетельствовать о свете, чтобы благодаря ему все поверили в этот свет. Сам он не был светом, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его. Он пришел к своим, но свои не приняли его. Но всем тем, кто его принял и кто поверил в его имя, он дал власть стать детьми Божьими, детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога. Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Иоанн свидетельствовал о Нем, провозглашая: «Это Тот, о Ком я говорил, идущий за Мною выше Меня, потому что Он существовал еще до Меня. По Его безграничной благодати мы все получили одно благословение за другим, ведь через Моисея был дан закон, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Бога никто никогда не видел. Его явил нам единственный Сын Его, пребывающий у самого сердца Отца, и Который Сам Бог». Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы славим Тебя за то, что Сын Твой пришел в этот мир, потому что Ты так сильно любишь нас. Мы славим Тебя за то, что Ты умер на кресте за наши грехи, потому что Ты так сильно любишь нас. Мы славим Тебя, что Ты воскрес из мертвых и даруешь нам сегодня, если только мы доверимся Тебе, жизнь вечную и рай, потому что Ты так сильно любишь нас. Так дай нам не просто узнать об этой любви, дай нам почувствовать эту любовь. И преобрази сердца наши, чтобы мы и любили, потому что мы любимы Тобою. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении вот этих 4 недель Адвента, подготовки к Рождеству, подготовки к встрече Рождества, мы говорили с вами о том, каким образом Бог, пришедший в сене и соломе вертепа, сене и соломе хлева, каким образом этот Бог преображает нашу жизнь, не позволяя ей превратиться в сено и солому. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что Иисус Христос дарит нам радость, которая не прекратится никогда. И эта радость помогает нам на самом деле разобраться в нашей жизни. Она помогает нам увидеть, что нас не радует, хотя, по идее, должно было бы. Что нас не обрадует, хотя, по идее, опять-таки, мы верим, что должно было бы. И, наконец, она показывает нам, что нас на самом деле порадует, что подарит нам радость в этой жизни. Хотя мы не ожидаем того, что именно эти вещи подарят ее. Мы говорили с вами в прошлый раз о радости. Все Евангелие Иоанна сокрыто буквально в первых строчках этого произведения. Иоанн совершенно не случайно начинает свое Евангелие в виде поэмы, в виде такой ритмической прозы. Для него очень важно было, чтобы эти строки люди могли запомнить, чтобы эти строки люди потом передавали из уст в уста. И вот в этих первых строчках скрывается вся радостная весть, в этих первых строчках скрываются все основные темы, которые Иоанн как раз и хочет раскрыть. Иоанн раскрывает их не только с точки зрения глубокого богословия или глубокой философии, Иоанн раскрывает их с очень практической точки зрения. То есть, когда он пишет о том, что был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир, он был в мире, который через него был создан, но мир не узнал его. Он пишет в том числе о истории, которую он расскажет потом. Историю слепого человека, который не видел с самого рождения, историю человека, который не знал, что такое свет, потому что его жизнь была сплошной тьмой, в буквальном смысле слова. Это не какой-то красивый образ, это просто человек, который не видит света. И вот Иисус плюет на землю, берет эту грязь, втирает человеку в глаза, и человек впервые видит. Он видит свет, он видит свет, он видит все, что окружает его. Его жизнь преображена, его жизнь изменена. «Пока я в мире, я свет миру», говорит Иисус Христос, слепой пошел, умылся и вернулся зрячим. Иоанн показывает, что даже тогда, когда нам кажется, что Богу на нас наплевать, даже тогда, когда нам кажется, что Богу все равно, что происходит в нашей жизни, даже тогда слепые прозревают и видят впервые свет. Слепые видят свет. Слепые впервые получают ощущение жизни во всей ее полноте, даже тогда, когда нам кажется, что Богу совершенно на нас наплевать. Это история, преображающая наши сердца, потому что Бог настолько сильно любит меня. И вот эта любовь Христа, она не предаст меня никогда. То, что Бог любит меня, видно в том, что первое, Христос пришел за мною. Можете себе записать в ваших бюллетенях, это видно в том, что Христос пришел за мною. Второе, это видно в том, что Христос понимает меня. Это видно в том, что Христос пострадал за меня. И, наконец, последнее, это видно в том, что Христос приведет меня домой. Христос приведет меня домой. Христос не только приходит в этот мир, Он не только понимает меня, и Он не только страдает за меня, но Христос приведет меня домой. Христос подарит мне дом, о котором я не мог даже мечтать. Начинается Евангелие с того, что вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Оно было вначале с Богом, все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничто из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. Свет светит во тьме, и тьма не объяла Его. Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Представьте себе детский дом. Представьте себе в этом детском доме детей, которые там оказались. О чем они мечтают больше всего? Чего они хотят больше всего? Больше всего дети хотят, для того, чтобы кто-то пришел, чтобы мама, папа пришли, чтобы мама, папа вообще были, чтобы они пришли, чтобы они сказали им, что они любят их, чтобы они забрали их домой. И вот в этом понимании каждый из нас с вами является таким сиротой. Каждый из нас жаждет знать, что Бог в этом мире есть. И именно поэтому, когда Иоанн начинает с того, что вначале было Слово, буквально вот в одном этом термине «Слово», заключена огромная глубина, потому что Иоанн говорит о том, что вначале был Бог. Безусловно, вы знаете строки, с которых начинается Библия в книге «Бытие». «Вначале Бог сотворил небо и землю». Да, «вначале Бог». Мы видим с вами буквально в первых трех стихах книги «Бытия» Троицу. Бог Отец, который творит все в этом мире своим Словом, да, Иисусом Христом, своим Сыном, и Дух Святой, который порхает над этим творением, так как птица порхает над гнездом, в котором драгоценные птенцы. Бог появляется с самого начала в книге «Бытия», и этот же Бог появляется в самом начале, в начале Евангелия от Иоанна. Бог есть, Он существует, Ему совершенно не все равно. В одном термине буквально «Слово», Иоанн показывает это. Более того, Иоанн демонстрирует того, что Бог не просто существует, Бог любит меня. Когда мы любимы, все в нашей жизни меняется. Когда в нашей жизни нет любви, жизнь кажется бессмысленной. Существование кажется бессмысленным. Существование кажется абсурдным, но как только в нашей жизни появляется кто-то, кто любит нас, жизнь обретает смысл. Она становится логичной. И вот этот термин, который использует Иоанн, вначале было слово «логос», от которого происходит как раз логика, он говорит о том, что благодаря тому, что Бог любит нас, мир имеет смысл. Он логичен. Он логичен. Но он не только логичен. Когда он говорит о том, что вначале было слово, он также говорит еще одну очень важную вещь, очень простую, которую очень легко не заметить. Вы знаете, что нашему сыну сейчас год и 10. Буквально недавно я встретился с его ровесницей в лифте. А его ровесница к году и 10 месяцам уже говорит спасибо. Она говорит, что ей год и 10. Она вообще много чего говорит. А мой сын говорит «мама, папа», в лучшем случае, если он чувствует себя хорошо. Все остальное время он изъясняется словом «бам». Да? То есть, поэтому иногда очень сложно понять, что он хочет, потому что слово «бам» – оно всеобъемлющее, оно может означать все, что угодно, от сушки до мультиков. Вот то же самое мы чувствуем с Богом. Нам кажется иногда, что мы не знаем, что Бог чувствует по отношению к нам. Мы не знаем, какие эмоции Он испытывает по отношению к нам, и мы боимся, что, скорее всего, эмоции, которые Он испытывает, не самые хорошие. Именно поэтому Иоанн говорит о том, что вот это слово – Иисус Христос – это выражение, это ясное выражение чувств Бога по отношению к нам. Если вы хотите знать, что Бог чувствует по отношению к вам, посмотрите на Христа, пришедшего в этот мир и умершего за ваши грехи, потому что это выражение того, что Бог чувствует по отношению к каждому из нас. Бог любит нас. Но Бог не просто любит нас. Он приходит за мной. Его любовь проявляется в действиях. Это слово, этот термин, это не только термин на греческом, но это термин еще и на иврите, где Слово Божие является воплощением Его действий. Потому что одно дело сказать человеку, что я тебя люблю. Представьте себе, что у вас взаимоотношения с кем-то на расстоянии, кто-то, кто живет в другом городе. И вот вы переписываетесь с этим человеком, и этот человек пишет вам о том, что он любит вас, и у вас нет сомнений в том, что человек действительно вас любит. Но все как-то тускло. Все меняется тогда, когда человек появляется в вашей жизни. Все меняется тогда, когда человек приходит в вашу жизнь, когда он появляется в вашей жизни, и он уже не просто говорит, что он любит, он проявляет эту любовь в действиях. И Христос – это не только воплощение снов Бога, это воплощение действий Бога. Когда мы читаем с вами в книге «Бытие», с которой начинается Писание о том, что Бог сотворил мир, Он сказал и было, вот здесь очень легко упустить из виду ту вещь, что когда мы говорим что-то, нам нужно, чтобы кто-то претворил эти действия в жизнь. Ну, например, если я хочу, чтобы выключили свет, мне нужно, чтобы кто-то подошел к охраннику, попросил, чтобы выключили свет в богослужебном зале. Я не могу просто сказать, и свет бы выключился. Мои слова требуют определенного действия после них. Так вот, Христос является не только проявлением чувств Бога, Он является проявлением действий Бога. Бог приходит за мной. И можете себе записать, что Бог меня домой заберет, что Бог однажды заберет меня. Напоминаем ли мы себе сегодня о том, что Бог не просто существует, что Он уже пришел за мной, что, появившись на свет, став кровью и плотью младенца Христа, или мы все время думаем, что если Бог и есть, то Ему совершенно, совершенно все равно на то, что происходит в моей жизни. Любовь Христа, она не предаст меня никогда. Продолжая дальше, Иоанн пишет, «Снова стало человеком и жило среди нас. Мы видели его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Снова стало человеком, Бог стал одним из нас. Христос хорошо понимает меня, не теоретически». Да, безусловно, можно сказать о том, что Бог всеведущий, если Он существует, Он знает все, Он понимает все теоретически. Но Христос понимает все практически. Он прожил все это. То есть одно дело, когда я разговариваю с человеком, и я понимаю, что человек об этом очень-очень много прочитал. Я понимаю о том, что человек очень-очень много знает в этом вопросе. Но совсем другое дело, когда я разговариваю с человеком, и я понимаю, что человек не просто прочитал, он прожил все это. Он прошел через все это. Христос положил начало моей жизни. Он сотворил меня. Писание говорит о том, что в утробе матери Господь соткал меня, так как тут драгоценный ковер, что я его поэма, его произведение искусства, его шедевр, созданный на добрые дела. Он создает меня. Каждый из нас знает, каково это не понимать себя. Когда мы хотим одного, поступаем совсем по-другому, и мы не понимаем до конца мотивации наших сердец. И мы можем быть с Господом многие-многие годы, и мы все равно совершаем какие-то вещи, которые непонятны нам. Мы не понимаем себя до конца. Но Бог знает нас намного лучше, чем мы знаем сами себя, потому что Бог сотворил нас, потому что Бог вложил вот эти чувства в наши сердца. Он создал нас такими, какие мы есть. Он не только положил начало моей жизни, Он прошел через все то, через что прохожу я. Он прошел через весь опыт, который есть в моей жизни. То есть нет ни одного момента в моей жизни, когда бы я мог сказать Господу, «Господи, Ты просто не понимаешь, как бы хорошо, как бы тяжело, как бы трудно мне не было». Он прошел через это. Предательство? Он испытал его. Несправедливость? Он испытал ее. Мы читаем с вами в послании евреям о том, что он был искушаем абсолютно во всем, кроме греха. Он прошел через все то, через что проходим мы. Нет ни одного мгновения, когда мы бы могли сказать Богу, «Господи, Ты просто не знаешь, Ты не понимаешь, что происходит в моей жизни». Потому что Он знает абсолютно все. И зная абсолютно все, понимая меня, Он принимает меня. Мы хотим быть узнанными. Мы хотим, чтобы нас знали такие, какие мы есть. Наша проблема в том, что зачастую, когда люди узнают меня таким, какой я есть, вот без фасада, да, который я тщательно создал, они отворачиваются от меня. Я не нравлюсь им. Когда это происходит один раз, второй раз, третий раз, я учусь тому, чтобы не опускать эту защиту, чтобы не показывать людям, какой я есть на самом деле. Потому что да, все говорят о том, что они любят меня таким, какой я есть на самом деле, но как только они узнают меня, они отворачиваются от меня, и мы все проходили через это. Так вот, Христос говорит о том, что я вижу тебя, я знаю тебя, таким, какой ты есть за фасадом твоего сердца, и я все равно люблю тебя. И я настолько сильно люблю тебя, что я не удовлетворяюсь тем, какой ты есть. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Но я преображаю тебя. Христос постоянно смотрит на меня, и Он силой Духа Святого преображает меня. Он изменяет мое сердце. Он постоянно преображает меня. Он не просто принимает меня таким, какой я есть, но Он изменяет меня в того, каким я хочу быть, каким я мог бы быть, каким всю свою жизнь я жаждал быть. Силой Духа Своего Святого Христос преображает меня. Он преображает меня вот этой любовью. В Евангелии от Иоанна мы читаем с вами: «Но всем тем, кто принял Его и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими, детьми, рожденными не от крови, не от желаний или намерений человека, а рожденными от Бога». Он дает власть нам стать Его детьми. Он принимает нас в свою семью. И именно поэтому в своем послании этот же евангелист Иоанн пишет: «В любви нет страха». В любви нет страха. Страха того, что меня не примут. Страха того, что от меня отвернутся. Страха того, что меня не поймут. В любви нет этого страха. Но совершенная любовь прогоняет его. Осознаем ли мы на самом деле, что нет такой боли, которую бы мы не могли излить Богу? Не потому, что Он знает о ней теоретически, но потому, что Он прошел через все. Насколько мы откровенны с Богом в наших молитвах. Насколько мы делимся с Ним нашей радостью. Насколько мы делимся с Ним нашими сердцами, или мы прячемся за вот этими правильными богословскими терминами, считая, что Бог хочет, чтобы мы говорили с Ним определенным образом, потому что только так Он нас услышит. Или мы готовы быть искренними с Ним, понимая, что Он видел нас не просто в момент рождения. Мне посчастливилось видеть моего сына в момент рождения. Я могу сказать о том, что в жизни, наверное, не будет ничего, чтобы меня шокировало в моем сыне. Потому что я видел его в момент рождения. А Бог делает шаг еще дальше. Он видит момент создания. Он видит момент, когда появляется человек, когда появляется эта живая душа, потому что Он создает ее. Вот почему любовь Христа не предаст меня никогда. Христос пострадал за меня, сам же Он был светом, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Был истинный свет, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. Он был в мире, который через Него был создан, но мир не узнал Его. Он пришел к Своим, но Свои не приняли Его. Любовь всегда характеризуется тем, что готов заплатить другой за любовь. Любовь всегда характеризуется той ценой, которую она несет в себе. И Господь не просто приходит в этот мир. Он не просто говорит о том, что Он любит нас. Он не просто ясно выражает свои мысли и чувства по отношению к нам. Он умирает за каждого из нас. Он отдает свою жизнь за каждого из нас. Вот каким образом Он приходит в этот мир. И Он приходит для того, чтобы привести меня домой. В Евангелии от Иоанна есть очень интересный образ. Евангелие начинается с того, что Иоанн использует очень любопытный термин. А новый русский перевод переводит его как «жило», слово «жило среди нас», а синодальный перевод переводит как «слово обитало среди нас». Наверное, наиболее близкий перевод – это то, что слово разбило палатку среди нас, вот поселилось среди нас. И, безусловно, здесь есть образ, здесь есть аллюзия, да, на то, как в Ветхом Завете Господь был вместе со своим народом в столпе огненном, да, Он сопровождал их, Он жил с ними, Он разбил палатку среди них. Он обитал с ними. Представьте себе на мгновение, что у вас появляется богатый родственник, который приобретает вам квартиру в Москве. Всем в этом зале нужна квартира в Москве. Даже тем, у кого уже есть квартира в Москве. Еще одна квартира в Москве не повредит никому. И вот богатый родственник приобретает вам квартиру в Москве. И, безусловно, вы очень признательны ему за это. Представим себе, что этот богатый родственник не просто приобретает квартиру в Москве, представим себе, что он приобретает квартиру, потому что она вам действительно на самом деле очень сильно нужна. И вы очень благодарны ему за это. Вы очень признательны ему за это. Но где-то в глубине души у нас есть вот это чувство о том, что, ну, у него же есть деньги. Ну, что ему стоит купить квартиру в Москве? У него же такое большое состояние. И вот точно так же мы порой смотрим на Бога. Мы думаем о том, что, ну, Господь прощает, потому что, ну, работа такая у Бога прощать. И Господь простит меня. И Господь, безусловно, примет меня. И Господь, безусловно, как бы все это сделает, потому что, ну, Он Бог. Он должен это сделать. Но как меняется вот эта картина, вот эта иллюстрация про нашего родственника, когда родственник не просто покупает нам квартиру, но мы узнаем, что для того, чтобы купить квартиру нам, он не просто продал свою квартиру, он переехал жить в палатку. Он спит в спальном мешке. Он стал бездомным. Он стал бомжом. Без определенного места жительства. Просто потому, что он так сильно любит нас. Все меняется. Все меняется. Мы смотрим на эту любовь, мы смотрим на эту картину теперь совсем по-другому. Мы смотрим на нее совсем-совсем другими глазами. Это безумная любовь. Это страстная любовь. Это любовь, которая непонятна нам. Это любовь чудная. Мы не можем ее понять. Потому что, ну, кто так сильно любит, чтобы отказаться от всего ради того, чтобы у нас было жилье? Но именно это делает Бог. Он выписывается из рая. Он отказывается от регистрации в райском дворце для того, чтобы быть среди нас. Он разбивает палатку среди нас. Он становится бомжом среди нас. Он становится без определенного места жительства, бездомным среди нас. Для того, чтобы в конце Евангелия от Иоанна он мог сказать: «Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Верьте в Бога и верьте в Меня. В доме Моего Отца много комнат. И если бы это было не так, то разве я сказал бы вам, я иду приготовить место для вас?» Он не просто понимает меня. И он не просто пострадал за меня. Он приведет меня домой. Потому что это цена, которую он заплатил за то, чтобы я был с ним. Потому что он настолько сильно любит меня. Любим ли мы сегодня настолько сильно наши квартиры, маленькие дома, что мы забываем о том доме, что Христос готовит для нас? Затуманивает ли это наше блаженное ожидание грядущей вечности? Потому что любовь Христа, она же не предаст меня никогда. И я понимаю, такая любовь, если действительно пустить ее в свое сердце, такая любовь, она шокирует, она пугает, она страшная. Когда нас так сильно любят, нам очень тяжело принять эту любовь. Нам очень трудно принять ее. Потому что, ну кто может так сильно любить меня? Кто может так сильно, так страстно любить меня? А Бог, Он любит меня именно так. Именно поэтому стук молотка, вбивающего гвозди в руки Христа, Его учащенное биение сердца незадолго до смерти, вот это и есть стук Бога в наши сердца. Он стучится в дверь нашего сердца и терпеливо ждет, что мы откроем Ему дверь нашего сердца, что мы впустим Его в нашу жизнь, что мы примем Его в молитве покаяния, в тихой молитве покаяния, доверимся Ему, поверим в то, что мы так сильно любимы. Очень страшно принять эту любовь. Очень страшно поверить в то, что Бог любит тебя так сильно. Но намного страшнее жить без любви совсем. Намного страшнее жить без любви, потому что тогда наша жизнь как раз и превращается в сено и солому. Так что даже самый желанный праздник тускнет, потому что нет любви. Если в вашей жизни не было момента, оглядываясь на который, вы могли бы сказать, что вот тогда, вот в тот день я принял этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратитесь к Богу сейчас, это между вами и Богом. В тишине вашего сердца обратитесь к Нему в этой тихой молитве покаяния, примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Не уходите сегодня, не открыв дверь своего сердца, потому что стук молотка, вбивающего гвозди в руки Христа, учащенное биение Его сердца незадолго до смерти. Вот это и есть стук Бога в дверь нашего сердца. Любовь Христа не предаст меня никогда, потому что Христос пришел за мной, потому что Христос понимает меня, потому что Христос пострадал за меня, и Христос приведет меня домой. Вот эта любовь не предаст меня никогда. В следующий раз мы ведем летоисчисление с дня рождения Христа. Да? То есть у нас будет 2020 год от Рождества Христова. Но Рождество Христово у нас 25 декабря, а Новый год у нас 1 января. Непонятно, почему так, да? Ну, вам понятно? Понятно кому-нибудь? Нет? Я один не понимаю, почему так. Объясняю, почему это так. Для меня это всегда было загадкой. Потому что на самом деле жизнь ребенка, поскольку смертность была очень высокой, вели не от момента, когда он появлялся на свет, потому что, ну, может еще не выжить. И даже имя ребенку не давали, а с момента посвящения ребенка, с момента, когда его приносили в храм, с момента, когда его отдавали Богу, с момента, когда приносили жертву за него, потому что проходит неделя, совершается обрезание, и вот в этот момент уже понятно, что, ну, ребенок выживет, скорее всего. И тогда ему давали имя, и тогда как бы считалось, что ребенок появился на свет. Именно поэтому как раз предновогоднее богослужение, перед тем, как мы будем входить в новый 2020 год, мы поговорим с вами об истории старца Симеона и пророчицы Анны. И говоря об их истории, мы увидим с вами, каким образом признательность Богу, благодарность Богу помогает нам увидеть Его чудеса в нашей жизни. Потому что это время, когда мы повзрослели, мы не верим в Деда Мороза, и мы никому не признаемся из тех, кто сидит рядом с нами, но мы продолжаем верить в чудеса. Ну, потому что Рождество, Новый год, мы продолжаем верить в чудеса. Так вот, для того, чтобы увидеть эти чудеса, нам нужна признательность Богу за то, что есть в нашей жизни. И об этом мы поговорим с вами на следующей неделе, 29 как раз декабря, в последнее богослужение в уходящем году, читая историю старца Симеона и пророчицы Анны. В первом послании Иоанна Иоанн пишет: «Посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, что мы были названы детьми Бога, и мы действительно Его дети». Любовь узнали в том, что Иисус отдал за нас свою жизнь. Мы любим, потому что Он первый нас полюбил. Кто говорит: «Я люблю Бога, но ненавидит своего брата», тот лжец. Кто не любит своего брата, которого он видел, тот не может любить Бога, которого он не видел. Всякий из нас, каждый здесь может сказать о том, что все это хорошо, все это замечательно, но ты не понимаешь, что меня предали. Ты не понимаешь, что меня не любили. Нас всех в тот или иной момент не любили, всех нас, каждого здесь. Это мог быть отец, это могла быть мама, это мог быть парень в институте, это могла быть девушка на работе, это мог быть муж, это могла быть жена. У нас у всех есть эти истории. И мы все можем использовать это в качестве извинения того, что я не люблю, потому что меня не любили. До тех пор, пока мы не увидели, что нас любит Бог. Вот с этого момента мы не имеем права больше говорить о том, что мы нелюбимы. И с этого момента мы не имеем права больше говорить о том, что мы не любим. Нет у нас права говорить, что мы не любим людей, потому что мы любимы Богом. Бог перечеркивает все это на кресте. Бог перечеркивает весь тот богатый опыт нелюбви в нашей жизни. Бог перечеркивает своей всемогущей вечной любовью. И именно поэтому вопрос для каждого из нас очень простой. Благодаря тому, что мы любимы Богом, кого мы будем любить? Кого мы будем любить в это Рождество? Кого любить нам очень-очень сложно? Кого мы полюбим в это Рождество? Кого любить нам очень-очень сложно? Потому что Бог возлюбил нас. Потому что Бог принял нас, потому что Бог понимает нас, потому что Бог в конечном итоге пришел в этот мир в сене и соломе, чтобы моя жизнь без любви, моя жизнь нелюбви не была сеном и соломой. Кого мы полюбим в это Рождество? Клайв Льюис в своем эссе «Любовь» пишет: «Застраховаться невозможно. Любовь чревата горем. Полюби, и сердце твое в опасности, если хочешь его оградить, не отдавай его ни человеку, ни зверю, а путай его мелкими удовольствиями и прихотями, запри в нарце себялюбие, в этом надежном, темном, лишенном, в этом надежном, темном, в темном гробу. Оно не разобьется. Его нельзя будет ни разбить, ни тронуть, не спасти. Альтернатива горю или хотя бы риску, гибель, кроме рая, уберечься от опасности любви можно только в аду. Кроме рая, уберечься от опасности любви можно только в аду. Любовь страшна. Любовь – это риск. И Господь рискует всем и теряет свою жизнь, потому что так сильно любит нас, чтобы мы сегодня могли рисковать, могли любить, не запирая свое сердце, не ограждаясь, но любя. Потому что любовь Христа, она не предаст меня никогда. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто, оглядываясь назад на свою жизнь, не может вспомнить момент, когда бы он обратился к Тебе в простой молитве покаяния, не сказал бы Тебе: «Господи, прости меня, пожалуйста, прости мне мои грехи. Войди в мою жизнь, Господь, и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Мне очень страшно поверить в то, что Ты любишь меня. Но Ты же любишь меня. Дай мне ощутить эту любовь. Измени меня этой любовью, чтобы и я мог любить других. Любить так, как хотел любить всю свою жизнь. Любить так, как, мне кажется, я не смогу любить. Любить не своей любовью, но Твоею. Благослови, пожалуйста, Господь, каждого из нас возрастать в этой любви не своими силами, не через «не могу», не через «закусив губу». Дай нам возрастать в любви, потому что Дух Твой Святой обогревает нас, потому что Дух Твой Святой отогревает наши сердца, напоминая нам о том, как сильно Ты любишь нас. Да будет имя Твое прославлено в том, как мы любим людей вокруг нас. Во имя Отца, Сына и Духа Святого мы молимся. Аминь.